Глава 13. Начальник отдела по расследованию убийств Маркус Якобсон потер лоб. Рабочая неделя начиналась хуже некуда. Четвертое заявление с просьбой об отпуске за 4 дня. 2 человека из лучшей криминальной бригады ушли на больничный, а тут зверское убийство средь бела дня в самом центре города. В мусорном контейнере нашли тело женщины, избитой до неузнаваемости. Насилие становится все более жестоким, и все требуют немедленного расследования. Газеты, общественность, директор полиции. Если гибнет женщина, тут такое начинается. Нынешний год вообще бьет рекорды по убийствам. Ничего подобного не было уже лет 10, а полицейское руководство просто замучило совещаниями. Со всех сторон давление, а тут еще и Бак, черт его возьми, просится в отставку. Только этого еще не хватало. В прежние времена они с Баком взяли бы по сигаретке, покурили бы, прохаживаясь по внутреннему дворику, и тут же, конечно, решили бы все проблемы. Но прежние времена миновали, и теперь Маркус бессилен. Ему просто нечего предложить своим подчиненным. Зарплата маленькая, рабочая нагрузка большая, сотрудники сбиваются с ног и просто не имеют возможности как следует выполнять свою работу. И даже закурить с горя теперь нельзя. Черт знает что, а не жизнь. «Пошевели политиков, Маркус», — посоветовал его заместитель Ларс Бьорн. Но слова его почти потонули в грохоте из коридора. Там еще возились грузчики, чтобы все выглядело в соответствии с требованиями реформы. Сплошной камуфляж и украшательство. Маркус взглянул на своего заместителя, удивленно подняв брови, и улыбнулся такой же безнадежной улыбкой, как та, что в последние месяцы не сходила с лица Ларса Бьорна. «Ну и когда же мне ждать тебя с заявлением об отпуске? Ты ведь еще сравнительно молодой человек». Может, и ты мечтаешь поменять работу? Твоя жена не хочет почаще видеть тебя у семейного очага? Маркус, иди ты. Свою должность я променял бы только на одну, на твою. Это было сказано так спокойно и сухо, что впору испугаться. Окей, Маркус кивнул. Однако тебе придется подождать, потому что я раньше времени уходить не собираюсь. Мне, знаешь ли, моя должность тоже нравится. В таком случае... Поговори с директором полиции и попроси ее выжать из политиков более приличные условия для нас. В дверь постучали. И прежде чем Маркус успел ответить, к его столу уже подходил Карл Мёрк. Что ж это за человек такой? Хоть бы однажды поступил по правилам, чисто для разнообразия. «Сейчас не могу», — сказал Маркус, прекрасно зная, Карл слышит только то, что хочет слышать. «Я только на секунду». Карл едва заметным кивком поздоровался с Ларсом Бьорном. «По поводу дела, над которым сейчас работаю. Двойное убийство в Рёрвиге. Если бы ты мог хотя бы приблизительно сказать мне, кто вчера вечером избил женщину на улице Каника Стредда, я бы тебя послушал. В остальном обходись без меня. Ты знаешь, что я думаю о вашем деле. По нему приговор уже вынесен. Выбери какое-нибудь другое, в котором виновник все еще остается на свободе. В этом деле замешан один из наших». «Ну ладно», — Маркус безнадежно опустил голову. «И кто же?» «Сотрудник криминальной полиции по имени Арне Якобсон лет 10-15 назад унес папку из Хольбекского отделения. Тебе это что-нибудь говорит?» «Хорошая фамилия. Однако я не имею к этому ни малейшего отношения. Могу сказать тебе, что он был лично заинтересован в этом деле. Его сын встречался с убитой девушкой. И что из этого? А этот сын по сей день работает в полицейском управлении. Я вызову его на допрос, чтобы ты знал. Кто это?» «Йохан».
«Йохан?
Йохан Якобсон? Наш мастер на все руки?» «Но это неправда». «Послушай, Карл», — вмешался Ларс Бьорн, «Если ты хочешь вызвать одного из наших вольно-наемных служащих на допрос, то, пожалуйста, лучше назови это как-нибудь иначе. Если что-то пойдет не так, мне придется отвечать перед профсоюзом».
«Погодите-ка вы оба!»
Маркус понял, что сейчас разгорится перепалка, и обратился к Карлу. «В чем, собственно, вопрос?»
«В смысле, кроме того, что старый полицейский унес папку с документами следствия?»
Карл так расправил плечи, что стал на четверть метра шире.
«Вопрос в том, что его сын подбросил папку мне. Кроме того, Йохан Якобсен самовольно вторгся на место преступления и сознательно выложил там предметы, которые со всей очевидностью должны привести к нему. А я полагаю, что у него припасены еще какие-то материалы.
Маркус, он знает об этом деле больше того, что есть меж небом и землей, если только можно так сказать.
Господи, Карл, это же было 20 с лишним лет назад. Неужели ты не можешь управлять своей лавочкой тихо и спокойно? Ведь наверняка найдется много более подходящих дел».
«Ты прав, это старое дело. И именно его я выбрал для того, чтобы, по твоему требованию, развлекать скучную компанию из страны любителей коричневого сыра. Remember? Так что уж позаботься, чтобы через 10 минут Йохан был у меня в кабинете».
«Но я не могу».
«Почему не можешь?»
«Потому что Йохан на больничном».
Маркус посмотрел на Карла сквозь бифокальные очки, стараясь донести смысл своих слов до сознания собеседника.
«И ты не будешь навещать его на дому, ты меня слышишь? У него и так вчера случился нервный срыв. Нам не нужны лишние неприятности.
С чего ты вообще взял, что это он подбросил тебе на стол старое дело?»
Снова вмешался Ларс Бьорн.
«Вы что, нашли на бумагах его отпечатки?»
«Нет. Вчера я получил результаты исследования, и отпечатков там не было. Я просто знаю, что это Йохан. Если он в понедельник не выйдет на работу, я отправлюсь к нему домой.
А вы как хотите».